Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать «Язык сердца», и сегодня у нас вторая часть статьи за май 1955 года, которая называется «Как росли всемирные службы АА», первая часть. Это был тот самый аргумент в пользу продаж, который нам и был нужен. С такой рекламой будущее издание должно было распродаваться вагонами. Как же мы могли проиграть? Алкоголики Нью-Йорка и их друзья – быстро изменили свое отношение к акциям Work Publishing. Они начали покупать их, главным образом в рассрочку. Наш самый крупный акционер внес $300. Всего мы собрали 49 вкладчиков. В течение следующих 9 месяцев они внесли около $4,500. Кроме того, мы получили займ в размере $2,500 у Чарльза Б. Таунса, владельца той больницы, куда я так часто попадал. Благодаря этому мы с Хэнком, а также наш секретарь, которую звали Рут, продержались до окончания работы над книгой. Рут печатала, а я медленно диктовал главы текста для новой книги. Много месяцев подряд на собрании групп Нью-Йорка и Акрона велись ожесточенные споры по поводу этих черновиков и того, что следует в них включить. Я гораздо больше играл роль арбитра, чем автора. Тем временем алкоголики Акрона и Нью-Йорка, а также пара человек из Кливленда, начали писать свои личные истории. Всего их 28. На Западе доктору Бобу очень помогал придавать этим историям форму один из членов Содружества, который был газетчиком. А в Нью-Йорке мы с Хэнком продолжали подгонять наших авторов-любителей. Когда книга уже близилась к завершению, мы нанесли визит главному редактору журнала Reader's Digest и попросили опубликовать обещанную статью. Он озадаченно взглянул на нас, силясь вспомнить, кто мы такие. А потом сообщил нам сокрушительную новость. Он рассказал нам, как много месяцев назад представил наше предложение на рассмотрение редколлегии журнала и как оно было отвергнуто. Через слово «извиняюсь» он признался, что напрочь забыл известить нас об этом. Это был просто шок для нас. Между тем, мы уже оптимистично заказали 5000 экземпляров новой книги, главным образом в долг. Типография тоже надеялась на журнал Reader's Digest. Теперь на их складе вскоре должно было оказаться 5000 книг и ни одного покупателя. Наконец, в апреле 1939 года книга вышла в свет. Мы добились публикации рецензии на нее в Нью-Йорк Таймс, а доктор Гарри Эмерсон Фоздик предоставил нам другую рецензию, действительно очень хорошую. Однако ничего не произошло. Книгу совершенно не покупали. Мы были по уши в долгах. В офисе в Неварке, где мы работали, появился шериф. Хозяин продал дом, где мы с Лоис жили. Мы с ней оказались на улице и были вынуждены воспользоваться милосердием наших друзей из АА. Мы думали, что типография, возможно, завладеет правами собственности на книгу. Однако ее глава, Эдвард Блэкуэлл, не собирался делать ничего подобного. Совершенно необъяснимым образом он продолжал верить в нас. Но некоторые алкоголики, купившие акции книги, не разделяли его веры. Иногда они использовали крепкие выражения, которые были ничуть не лестными. Вот в таком плачевном состоянии пребывало наше издательское начинание. Я никогда до конца не пойму, как нам удалось продержаться лето 1939 года. Хэнку пришлось найти себе работу. Полная вера Рут принимала в качестве платы за свои услуги и доли от прибыли от нашего призрачного издательства предприятия. Один друг из АА предоставил нам свой летний домик, другой свою машину. Мы усердно старались завербовать издателей журналов, чтобы они напечатали хоть что-нибудь о нашем сообществе и о его новой книге. Первый прорыв случился в сентябре 1939 года. Журнал Liberty Magazine, который тогда возглавлял наш будущий большой друг Фултон Ойрслер, опубликовал статью под названием «Алкоголики и Бог», написанную некоторым Моррисом Марки. Реакция была незамедлительной. На нас свалилось около 800 писем от алкоголиков и их семей. Рут ответила каждому, прилагая к своим письмам листовки с информацией о нашей новой книге. И постепенно она начала продаваться. Затем кливлендская газета «Plain Dealer» опубликовала серию статей об анонимных алкоголиках. Сразу после этого Число членов местных групп подскочило с дюжины до многих сотен. Мы продали еще больше книг. Так мы потихоньку продвигались вперед через этот полный риска год. От мистера Рокфеллера не было никаких вестей с начала 1938 года. Однако в феврале 1940 он дал о себе знать самым неожиданным образом. Его друг, мистер Ричардсон, появился на одном из собраний наших попечителей, сияя широкой улыбкой, и заявил, что мистер Рокфеллер хочет устроить обед для анонимных алкоголиков. Внушительный список приглашенных включал весьма известных людей. Мы посчитали, что их общая ценность составляет не менее миллиарда долларов. Мистер Ричардсон рассказал, что Джон Д. Рокфеллер-младший с глубоким удовлетворением наблюдал за нашими успехами и теперь хочет протянуть нам руку помощи. Уж теперь-то у нас больше не будет проблем с деньгами. Так мы тогда думали. Обед состоялся в следующем месяце в клубе Лиги профсоюзов Нью-Йорка. Доктор Гарри Эмерсон Фоздик выступил с хвалебной речью в наш адрес. То же самое сделал доктор Фостер Кеннеди, выдающийся невролог. Затем мы с доктором Бобом вкратце рассказали присутствующим об АА и алкоголике из Акрона и Нью-Йорка, в разброс сидевшись за столами среди именитых гостей, отвечали на их вопросы. Видя, что собравшиеся относятся к нам все с возрастающей теплотой и интересом, мы подумали, вот оно, наши денежные проблемы решены. И тогда поднялся мистер Нельсон Рокфеллер, чтобы выступить от имени своего отца, который был болен. По его словам, его отец очень доволен, что присутствующие на обеде гости своими глазами увидели многообещающее начало нового сообщества анонимных алкоголиков. Нельсон отметил, что его отец редко проявлял к чему-либо большой интерес. Но очевидно, что поскольку АА начинание на основе одной только доброй воли, где один человек несет хорошие новости другому, сообществу требуется лишь немного денег, или даже не требуется вовсе. После этой реплики мы упали духом. Когда мистер Нельсон Рокфеллер закончил свою речь, все эти капиталисты, стоившие миллиард, встали и вышли, не оставив нам ни доллара. На следующий день мистер Рокфеллер письменно обратился ко всем, кто присутствовал на обеде, и даже к тем, кто не присутствовал. Он снова подтвердил, что проявляет большой интерес к содружеству и совершенно уверен в нашем успехе. И снова подчеркнул, что нам требуется лишь немного денег или даже не требуется вовсе. И, наконец, в самом конце письма он мимоходом упомянул, что жертвует в пользу анонимных алкоголиков $1000. Когда широкая публика прочла в прессе рассказы об устроенном мистером Рокфеллером обеде, многие бросились в книжные магазины, чтобы купить книгу «Анонимные алкоголики». Попечители фонда упрашивали присутствующих на обеде сделать нам пожертвования. Зная о размере вклада мистера Рокфеллера, эти люди поступали соответствующим образом. К нам поступило около $3000. Пожертвования, которые, как показало будущее, мы просили и получали каждый год на протяжении еще 4 лет. Только гораздо позже мы осознали, что мистер Рокфеллер действительно сделал для нас. Рискуя стать посмешищем, он на глазах всего мира взялся устроить рекламную акцию ради крошечного сообщества алкоголиков, борющегося за выживание. Ради этих неизвестных ему людей он поставил себя в рискованное положение. Проявляя мудрую экономию в плане денежных пожертвований, он щедро отдавал самого себя. Именно тогда Джон Д. Рокфеллер спас нас от опасности управления собственностью и профессионализма. И это лучшее, что он мог для нас сделать. В результате число членов АА резко подпрыгнуло, достигнув к концу 1940 года примерно 2000 человек. Мы с доктором Бобом начали получать по $30 в неделю каждый из пожертвований, что поступили благодаря тому обеду. Это очень облегчало нам жизнь. Я и Лоис поселились в маленькой комнатушке в первом клубе АА, что находился в Нью-Йорке, по адресу 24 Уэст-стрит, 334S. Что было лучше всего? Благодаря возросшим продажам книги стало возможным создание национального штаба АА. Мы переехали из дома 75 на Уильям-стрит, что в Ньюарке, штат Нью-Джерси, где была написана книга «Анонимные алкоголики», в Нью-Йорк, в дом 30 по Вессей-стрит, что немного севернее района Уолл-стрит. Мы заняли скромный офис из двух комнат прямо напротив центрального почтамта на Черч-стрит. Там уже ждал знаменитый абонентский ящик 658, готовый принять тысячи отчаянных писем, которые вскоре стали в него поступать. Именно в этот период Род Хок стала первым национальным секретарем ААА, а я превратился в своего рода подручную для штаба. Дорогие друзья, спасибо, что слушали. С вами был Дмитрий. Всего доброго.